Привет, дорогие друзья! Как водится в это время в студии один Дмитрий Быков. Что касается лекции, то тема ее сегодня предопределена тем, что вчера исполнилось 80 лет Александру Семеновичу Кушнеру. Я его поздравил и поздравляю еще раз. И все с невероятным единомыслием, очень для меня приятным, потому что Кушнера я люблю, попросили лекцию о нем. Эта тема не так очевидна, не так проста, как кажется. Вообще о Кушнере очень трудно не наговорить банальности, и тем более, что и сам он в интервью старается отвечать максимально общо, говоря в основном цитатами из себя или современников, но поскольку у меня было с ним, и Бог даст, будет еще много довольно откровенных и важных разговоров, и многие пугающие, резкие и важные тоже для меня мысли я услышал впервые именно от него, ну вот, в частности, мысль о том, что, возможно, проект человечества не состоялся. Мне представляется важным поговорить о Кушнере в таком довольно нестандартном ключе, рассматривать его не как счастливого и ровного поэта, а как поэта по преимуществу трагического, как такую важную альтернативу Бродскому. Бродскому, не то чтобы Бродский трагичен, а Кушнер счастлив. Нет, Кушнер трагичен по-другому, и вот это меня интересует гораздо больше. Ну, а теперь о Кушнере. Мне хотелось бы разрушить, как разрушен уже давно миф о Чехове, как кротком певце сумерек, хотелось бы разрушить миф о Кушнере, как о ровном поэте, поэте нормативном. Вот Бродский сказал о нем, на мой взгляд, совсем не комплиментарно, что поэзия Кушнера будет жить вообще, пока существует нормативная русская поэзия, то есть, ну, как бы нормальная, с температурой 36,6. Нет, это не так. Кушнер – поэт трагический, поэт, я думаю, того же класса и во многом того же направление, что Чухонцев, поэт довольно резко меняющийся. Во всяком случае, то, что обеспечило Кушнеру славу и до сих пор больше всего нравится его настоящим поклонникам, это, условно говоря, Кушнер до канвы, до 80-го года, до 81-го. Это Кушнер тех ранних еще стихов, в которых именно трагизм повседневности выходил на первое место. А в-третьих, смерть друзей, обычный ужас жизни всей, любовь и слезы без ответа, ожесточение души, безмолвный крик ночной тиши и скорой помощи карета. Но мне кажется, что вот настоящий Кушнер – это, например, вот такие стихи, сейчас я их прочту. Длинный стихотворение, но очень хороший. В Италию я не поехал так же, как за 2 года до того меня во Францию, подумав, не пустили, поскольку провокации возможны, и в Англию поехали другие писатели. Италия, прощай. Ты снилась мне, Венеция, по Джойсу, по Джеймсу, завернутая в летнюю жару, с клочком земли, засаженным цветами и полуразвалившимся жильем, каналами, изрезанная сплошь. Ты снилась мне, Венеция, по Манну, с мертвеющим на пляже Ашенбахом и смертью образ мальчика, принявший, с каналами, мой друг. Подмучены мои анкеты, где-то не то сказал, мои знакомства что-то не так чисты, чтоб не бросалось это в глаза кому-то. Трудная работа у комитета. Башня в древней Писе без нас благополучно упадет. Достану с полки блогские письма. Флоренция, Милан, 9-й год. Италия ему внушила чувства, которые не вытащишь на свет, прогнило все. Он любит лишь искусство, детей и смерть. России ж вовсе нет и не было. И вообще Россия – лирическая лишь величина. Товарищ Блок, писать такие письма в такое время маме накануне таких событий. Вам и невдомёк, в какой стране прекрасной вы живете. Каких еще нам надо объяснений неотразимых случаев отказа? Из-за таких, как вы, теперь на Запад я не пускал бы сам таких, как мы. Италия, прощай. Воображение-то еще лучше. Многое теряет предмет любви в глазах от приближения к нему. Пусть он как облачко пленяет на горизонте. Близость ненадежна и разрушает образ и убого осуществление. То, что невозможно, внушает страсть. Италия, прости. Я не увижу знаменитой башни, что в сущности такая же потеря, как не увидеть знаменитой Федры. А в Магадан не хочешь? Не хочу! Я в Вырицу поеду, там цветочки. Такой сквозняк и перелески щедрые на лючики, подснежники, листочки, которыми я рану залечу. А те, кто был в Италии, кого туда пустили, смотрят виновато, с стыдясь сказать с решительностью Фета, Италия ты сердцу солгала. Или говорят застенчиво, какие на перекрестках топчутся красотки, и вспоминают стены Колизея и Перуджина, этих хуже всех. Есть и такие, охают полгода, или вздыхают, толку не добиться. Спрошу, ну что Италия? Как сон. А с нам чужим завидовать нельзя. Понимаете, вот это точнейшее стихотворение, точнейшее и по мысли, и по самоощущению, с блистательным совершенно чередованием рифмованных и белых стихов, вот это настоящий Кушнер. Умный, горько-иронический, насмешливый, страдающий, понимающий, что, собственно, его страдания всегда не самые сильные, кому-то хуже. Тогда же он написал: «Больной неизлечимо завидует тому, кого провозят мимо в районную тюрьму, а он глядит больница, ему в тот покой с таблетками и шприцем и старшей сестрой». Но надо вам сказать, что помимо этого ума, холодного, довольно резкого, Кушнер еще и теплый, мелодичный, музыкальный поэт вот этой легкой и летучей прелести жизни. Он когда-то прекрасно сказал, что смотреть на косточку. Косточки всех персиков одинаковы. Персик ценен мякотью, плотью. И вот эта плоть жизни у него поэтизирована. Это не обязательно культура, не обязательно римские статуи, не обязательно как клен и рябина растут у порога, росли на пороге Растрелли и Росси. Нет. Он поэт не только культуроцентричный, этим выгодно отличается от многих своих учеников и от питерских поэтов вообще. А он поэт вот этой живой плоти, и он понимает, насколько эта живая плоть обаятельна. Ну, я процитирую, я много буду читать Кушнера, чего я буду лекцию о нем читать? Я почитаю из того, что люблю. Слово «нервный» сравнительно поздно появилось у нас в словаре. От некрасовской музы нервозной в петербургском промозглом дворе даже лошадь нервически скоро в его нервном трехдольнике шла. Разночинная пылкая проза и ссора и в любви его темой была. Крупный счет от модистки и слезы, и больной истерический смех. Исторически эти неврозы объясняются болью за всех, переломной эпохой и бытом. Эту нервность, лирический пыл, так несвойственный сильным и сытым, позже в женщинах Чехов ценил. Из двух зол эту зол выбирая, если помните. Ветер в полях, горечь, Таня в саду, домовая горечь, слезы и черный монах. А теперь и представить не в силах ровной жизни и мирной любви, что однажды блеснуло в чернилах, то навеки осталось в крови. Наши ссоры, проклятые тряпки, сколько денег в июне ушло. Ты припомнил бы мне еще тапки, ведь девятое только число. Это жизнь, между прочим, и это. И не самое худшее в ней. Это жизнь, это гулкое лето, это шорох там, ночных тополей, это гулкое хлопанье двери, это счастье неприбранный вид. Это кроме высоких материй то, что мучает всех и роднит. Вот, или там, признавшись, что какими средствами простыми ты надрываешь сердце мне. Вот эта простая и неразрешимая коллизия семейного отчаяния, непризнания, умение увидеть трагедию и одновременно прелесть вот этой несвершившейся жизни, это очень характерно для 60-х, для 70-х годов. Не только пресловутое внимание к мелочам, кувшину, стакану, за что его столько били, к скатерти, к сахарнице. Совсем не это. Кушнер ценен именно своим умиленно раздраженным, язвительно нежным отношением к жизни. Вот это сочетание нежности и язвительности, оно в нем было всегда. И любовь у него такая же, разночинная пылкая ссора. Я думаю, никто, как Кушнер, не писал о любви с этой интонацией умиленного раздражения. Мне звонят, говорят, как живете, сын в детсаде. Жена на работе, вот сижу, завернувшись в халат, дел не делаю, жду, позвонят. А вот она там ему отвечает, что и на нас отвечает, находит. То ли жизнь в самом деле проходит, то ли что. Я бы зашла, да потом будет хуже, спасибо на том. А вот прелесть несовершившегося, которое могло быть, которое было бы прекрасно, и от которого оба в испуге отвернулись. Это тоже Кушнер. А, понимаете, вот самую точную характеристику Кушнера дала его ровесница и однокашница Слепакова, знакомая с ним с трехлетнего возраста. А, вот эта, собственно, история. Самая точная характеристика. В ноябре, в ночном тумане, в смутный год после войны, над скалистыми домами петроградской страны мчалась тень полуодета, намерзала на крыльях лед. Мировой души поэта совершался перелет. И в одно окно живое, заглянув из темноты, тень кивнула головой и указала: «Это ты, ты, а возросший межполенец в том колодезе сыром, что, как верный уроженец, ты зовешь своим двором, ты по ордеру ботинки, получивший день назад, в телевизор керосинки, уставляющий свой взгляд, ты сквозь давку норовящий, локотками да бочком, мир запасливо ловящий бессознательным зрачком, ты, о мальчик ущемленный, вечно млеющий и злой, вечно тлеющий, бессонный, уголь подернутый золой». Какой точный портрет. Ему посвященный, он это знал. «Мальчик ущемленный, млеющий, злой, тлеющий, бессонный». Вы какие великолепные эпитеты. Он действительно такой. Не надо видеть в Кушнере доброго. Это человек с недоброй, богатой, глубокой наблюдательностью и самонаблюдением таким же. Он много чего про себя знает, поэтому он так вынослив, поэтому он ко многому готов, как и его лирический герой. Это человек высокой культуры, помещенный в будничный низкий мир и снабженный не самой романтической судьбой. Его нелюбовь к романтизму, которая внушила ему отчасти и Лидия Гинзбург, его учитель литературный и собеседник любимый, это общеизвестные вещи. Действительно, эти яростные страсти, взволнованные жесты, нечто вроде белой пасты, выжимаемые жести. Да, действительно так. Кушнер поэт подчеркнуто стоический. Туда, где ценятся слова, где не кружится голова, и это точно наше место. Действительно, вот он как-то помещен Богом в подчеркнуто неромантические обстоятельства. Но об этом у него есть замечательные стихи, я думаю, с чертами гения. «Аполлон в снегу». Это музыка, это метель, это счастье, одетая в дрожь, потому что здесь, в снегу, в России, последний форпост влияния Аполлона. В этом есть гордость определенная. Я не могу сказать, что Кушнеру, который так любит юг, кедры, море, я не думаю, что ему так уж нравится снежная вот эта страна именно в смысле пейзажей, в смысле условий жизни. Но, тем не менее, снег подлетает к ночному окну, вьюга дымится. Как мы с тобой угадали страну, где нам родиться, но и другую представить нельзя шубу полегче. Он прекрасно понимает, что это огромное снежное пространство подзвучивает звук как ничто. А у позднего Кушнера были блистательные имперские стихи, которыми я и закончу. «Вид в Риме на римскую кампанию был так широк и залит синевой, взывал к такому зрению и вниманию, каких не знал я прежде за собой, как будто к небу я пришел с повинной, зачем был так рассеян и уныл? И на секунду, если не орлиный, то римский взгляд на мир». Я уловил. Кушнер – поэт римского взгляда на мир, поэт стоицизма, поэт величия поневоле. И, конечно, поэт прелести жизненной. Поздравляю его с 80-летием и желаю еще много-много всего хорошего. Услышимся через неделю.